Корякин. За спорт.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Я Кирилл Зангарис, журналист, мой соведущий, гроссмейстер Сергей Корякин, вице-чемпион мира по классическим шахматам. И у нас сегодня в гостях Виктор Алексеевич Бычков. Мой очень хороший старший товарищ. Человек, который возглавлял баскетбольный клуб «Химки» как функционер много лет. А до этого был одним из лучших арбитров баскетбольных страны под названием СССР. Всем добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор Алексеевич, рады, что приехали. С Сережей мы бывали у вас несколько раз в гостях в «Химках», когда еще команда играла под вашим руководством. Очень рады, что вы к нам пришли. Вот, чуть-чуть Сережу подготовил к нашей беседе. Поэтому, может, Сергей начнет задавать вопросы. А я уже, как человек, который сам работал отчасти в баскетбольном клубе «Химки», ну, буду ему что-то подсказывать.
Да, вопросы-то обычные. Тут самое главное, чтобы Виктор Алексеевич нам рассказал много всего интересного.
Да, и еще забыл сегодня. Начнем с этого, потому что я тебя поздравляю сегодня. Ты больше всех относишься к этой профессии. Сегодня Международный день шахмат, 20 июля. Вас тоже, Виктор Алексеевич, с праздником. Помню, как мы с вами ходили за Сергея болеть в «Телеграф», когда был турнир претендентов в Москве. Вот, Сереж, ну в двух словах, у тебя какой-то это для тебя там действительно особенный день. И что делать сегодня по шахматной теме?
Спасибо, Кирюш. Очень приятно. Сегодня очень много поздравлений. Вообще такой шахматный движ. И приятно, что вот именно есть у нас свой праздник, когда мы вот вспоминаем, что сегодня день шахмат. Что делал? Ну, две пресс-конференции у меня было.
Завтра в турнире, да?
Да, пообщались, отлично, обсудили планы развития шахмат. Да, завтра начинается турнир, называется Moscow Open. Будет он проходить в Лужниках, так что, ну, в принципе, там, кому интересно, кто будет в тех краях, тоже подтягивайтесь.
Виктор Алексеевич, у вас отношение к шахматам, как у советского человека, где в каждом практически доме умели играть?
У меня отношение крайне уважительное. И более того, во-первых, я хотел поблагодарить, что меня пригласили на эту передачу. И в этот день я имею возможность поздравить Сергея Корякина с Днем шахмат, с праздником. Спасибо, шахмат. И сказать, что в течение всех последних дней я всегда переживаю, когда Сергей Корякин играет в тех или иных турнирах. И всегда желаю ему максимальных удач и побед. Так что с праздником еще.
Спасибо. Будем стараться, Виктор Алексеевич.
Виктор Алексеевич, попрошу вас к микрофону прям поближе, вот примерно как у меня, потому что... Ну, расскажите, я с вами работал много лет. Как вы сейчас живете? Как следите за баскетболом? Чем вообще сейчас занимаетесь?
Живу, я считаю, что хорошо. Живу нормально. С последней активной работы после «Химок» был примерно полуторагодовой период работы в должности спортивного директора Федерации баскетбола России. Я нахожусь в небольших процессах, но связь с баскетболом стараюсь не терять. Мы проводим очень много соревнований в Центральном федеральном округе, где я являюсь исполнительным директором ассоциации, под эгидой которой проходят все турниры мужчин, женщин, 15 возрастов детей, несколько возрастов ветеранов. И также являюсь руководителем судейского комитета Московской области. Так что определенная связь есть и вполне достаточно для того, чтобы чувствовать себя сопричастным к тем процессам, которые происходят. Хотя, конечно, это немножко не та работа, где надо было быть в теме 24/7.
Ну вот только хотел спросить, что не скучно, не хочется большего?
Уже нет. То есть достаточно большой период прошел, релаксация завершена, и вполне достаточно тех вот небольших целей и задач, о которых я говорил ранее.
На самом деле, Сергей, скажу тебе, что Виктор Алексеевич большой рассказчик. Вот мы навещали его с одним известным журналистом Лешей Рыбалко. Вот, и я наслушался там столько всего интересного. Вот думаю сразу, что Виктора Алексеевича мы обязательно позовем второй раз, потому что наших 50 минут абсолютно не хватит. Поэтому я постарался тебя подготовить, можешь задавать вопросы. Думаю, что будет сегодня очень увлекательная беседа.
Виктор Алексеевич, как вы стали знаменитым судьей? Расскажите, пожалуйста.
Ну, знаменитое такое слово относительно. Я бы просто говорил, что я был одним из ведущих судей Советского Союза и России.
Это очень круто звучит. Да.
Вот. И в то время института подготовки арбитров не существовало просто-напросто. То есть в этот цех приходили те люди, которые любили эту игру, баскетбол, и у которых, наверное, что-то не получилось на площадке в качестве игрока. Поэтому у меня никогда не было спортивного образования. Я, как многие, наверное, люди той поры, играл за различные команды в юношеском возрасте, там, за свой родной город Пятигорск, за сборную Ставропольского края, потом играл в институте, обучаясь в МИФИ. И так получилось, что в этом инженерно-физическом институте оказалась достаточно большая прослойка людей, которые профессионально занимаются арбитражем. И вот у нас на кафедре был судья по баскетболу, который на год младше меня учился, потом тоже стал судьей всесоюзной категории, Валя Агеев. А кафедра называлась «Прикладная ядерная физика». Вот в одной комнате, в одной лаборатории работал судья всесоюзной категории по футболу Анатолий Михайлович Родин, работал будущий судья международной категории, руководитель судейского корпуса Советского Союза Леша Алексей Николаевич Спирин, и вот третьим судьей всесоюзной категории потом оказался я. Поэтому вот шаг за шагом система отбора, система соревнований, квалификаций и позволили выйти на достаточно высокий уровень и обслуживать практически все соревнования, которые проходили в нашей стране.
А насколько вообще тяжело было в СССР стать одним из действительно ведущих баскетбольных? Была ли конкуренция? Вообще много ли людей становились там баскетбольными судьями?
Ну, конкуренция была, естественно, она была жесткой. И я думаю, что она и сейчас есть, как в любом деле, в любой профессии, когда люди от какого-то основания пытаются подняться наверх. Чем выше ты поднимаешься, тем конкуренция выше. Это естественный процесс, процесс отбора, я еще раз говорю. И, конечно, у нас единственное, что повезло моему поколению, это то, что у нас была в Советском Союзе замечательная школа. Были традиции. Были великолепные арбитры старшего поколения. Вот я, пользуясь вот вашим гостеприимством, могу назвать несколько фамилий, причем конечно, это делал с удовольствием. Это знаменитые 4К из Москвы. Кокарев, Касатиков, Камышев и Костин. И были еще немножко старше их по возрасту. Игорь Николаевич Беляев, Сергей Федорович Синяков. И у нас была многонациональная страна и многонациональный спорт. Поэтому в каждой республике были арбитры. Причем, ну, я думаю, что в любой республике были арбитры достаточно высокого класса. И как раз, когда вы говорите о системе отбора, спрашиваете меня, то существовала даже такая система, как квотирование арбитров для обслуживания соревнований высшей лиги или первой лиги от каждой республики. И когда я вот поднялся на определенный уровень, то Российскую Федерацию в Советском Союзе всего представляло 5 арбитров. И вот мне удалось стать одним из этой пятерки. А там был, например, вот такой совершенно замечательный человек и арбитр, как Нур Хабибович Мухаммедзянов, доктор химических наук из Казани, многолетний декан факультета, и был Леня Арсланов. И в эту пятерку еще входили самарец Олег Горбатов и совершенно закрытый человек, который занимался двигателем подводных уток, Юра Голынский из Калуги Северодвинска. То есть вот это говорит о том,
что... На самом деле потрясающе. Профессии-то какие, посмотрите.
Да, но дело все в том, что вот сейчас те ребята, которые занимаются этим делом, они занимаются, ну, скажем так, на профессиональной основе. То есть у них нет других почти у всех задач, целей, и они могут полностью себя посвятить этому ремеслу. А у нас, наоборот, это было чистое любительство.
И то есть все работали на своих основных
работах? Все работали абсолютно. И я скажу, что, наверное, процентов 50-60 это были люди, связанные так или иначе со спортом, со спортивной индустрией. Это спортивные кафедры институтов, спортивные школы и спортивные клубы. А 40-50% это были люди самого широкого профиля, не имеющие никакого отношения вот, номинально к спорту. И было много, много интересных вещей. Вот, например, нужно было уезжать на игры. И каждый раз это опять-таки была какая-то подпольная суета. Ты должен был договариваться, чтобы у тебя...
С основного рабочего места.
С основного рабочего места.
Как командировки, наверное, да,
формировались? Ну, тут командировки... Тебя не могли командировать из института, чтобы ты поехал посудить баскетбольный матч. Поэтому тут было всяких нюансов много. И в этом отношении, конечно, опять-таки возвращаясь к МИФИ, была ситуация совсем другая. У меня и у моих коллег по лаборатории, которые там занимались футболом. Потому что футбол — это национальный вид спорта, и болеют за него все. И когда я уезжал, я просил заведующего кафедры своего, что на 3 дня, и как-то, может быть, вот, чтобы об этом никто не знал. А когда уезжал Алексей Николаевич Спирин судить, то когда он приезжал с матча, его просили зайти к ректору, и он болельщику «Спартака» рассказывал о том, как прошел матч и какие-то новости из футбольной жизни. То есть вот тут немножко все по-разному. Но все равно это было захватывающе, интересно. А из людей моего поколения, я скажу, что у нас были совершенно 2 уникальных арбитра. Это Михаил Давыдов и Михаил Григорьев. Михаил Григорьев, к сожалению, вот совсем недавно ушел.
Лично знаком с тем и с другим. Вот. Да.
А так были блестящие арбитры. И тот же Суркас из Эстонии, и Авалишвили из Грузии, и Давтян из Армении. Ну, в общем, это была очень сильная школа. Очень сильная.
Да, очень интересно. А Виктор Алексеевич, а расскажите, пожалуйста, у вас в загашнике много легендарных историй, ну и матчей, наверное, да? Что вспоминается в первую очередь?
Ну, вспоминается много, но, как один говорил старший товарищ из футбольного мира, он говорит, я об этом могу написать, но все равно это не опубликуют.
Ничего у нас можно.
Вот. А так, если вспоминать, о чем мы вот с Кириллом разговаривали...
Ну да, расскажите о знаменитой истории о том, как ЦСКА играл в Грузии, и вообще, что я вот от вас узнал, что, оказывается, в Грузии был самый большой баскетбольный...
Да,
в
Грузии был самый большой зал.
И вообще мало кто знает, кстати, что у грузин баскетбол считается чуть ли как ни странно. Казалось бы, где Грузия, где баскетбол. А у нас олимпийские чемпионы 72-го года, 2 грузина были.
Да.
И Динамо Тбилиси, если не ошибаюсь, 1 раз становилась чемпионом СССР при такой конкуренции. Это вообще...
И Европу выигрывало. Нет, ну, это совершенно баскетбольная республика, вся страна.
Удивительно.
И в то время, это я беру вот 70-е, 80-е годы, практически до того, как мы стали готовиться к приему Олимпиады 80, у нас была крайне тяжелая ситуация с спортивными залами.
Угу.
То есть можно вспомнить вот из таких серьезных залов, это, наверное, зал «Динамо Тбилиси». Там под 10 тысяч зрителей было.
Часто нет таких 10 тысяч.
Да, и был спортхалл старый. Ты был там неоднократно в Жальгирисе,
в Каунасе.
Угу. Вот. А все остальное, это где-то в районе 1000, там, 1500.
То есть довольно смешно, как университетские
зальчики такие. Конечно. Поэтому Тбилиси, количество зрителей плюс местный темперамент и определенные традиции, они накладывали на свою атмосферу на каждый матч, который там происходил. И многие арбитры не очень любили туда ездить, даже с большими именами, старались не заезжать в этот чудный южный город. Ну, нам приходилось бывать там очень часто. И, наверное, конечно, самым запоминающимся был матчем вернее, это было два должно было матча, потому что в тот год, это последний год, когда проводился чемпионат Советского Союза, и уже в воздухе так чувствовалось, что страна может превратиться в нечто другое. Вот. Мы с моим коллегой и близким другом в течение всех вот лет, Сергеем Фоминым, одним из лучших судей Советского Союза России, мы приехали на игру «Динамо-Тбилиси-ЦСКА». А ситуация... Обычно в Тбилиси приезжаешь, неизвестно как уезжаешь, а приезжали как на праздник, потому что радость, встречали, лучшие друзья приехали, впереди матч, зрители, адреналин играет. Ну, в общем, все. А тут мы приезжаем, как-то все немножко иначе. И чувствуется в воздухе, что ситуация изменилась. А в этот момент уже пошли вот эти вот процессы, которые привели к выходу Грузии. Грузия, кстати, одна из первых вышла из чемпионатов Советского Союза и по баскетболу, и по футболу в том числе. Вечером идут демонстрации, не говоря уже о том, что мы привыкли, что где-то на Руставели нас размещали вот в этих высотных зданиях, Виру там, и все. То есть не Виру, а... И живем не там, делать нечего, выходим, темный город, идут демонстрации, флаги, и, в общем, обстановка какая-то такая, не располагает к большому веселью и оптимизму. На следующий день ЦСКА, играем с ЦСКА, около зала стоят десятки, если не сотни, палаток, в которых матери Грузии требуют, чтобы вернули их сыновей советской армии. Транспаранты, флаги и так далее, и тому подобное. Приехали в зал, ну, нам казалось, что по игре не должно быть особых проблем, потому что на тот момент ЦСКА на голову была сильнее команды тбилисского «Динамо». И вроде бы первый тайм полностью подтвердил наше мнение, там очков 20, ЦСКА спокойно выигрывает, трибуны сидят тихо. Мы спокойно работали.
Зал забит, естественно.
Забит, да. Но это был другой немножко зал. Рядышком там зал построили. Он немножко, несколько тысяч, но меньше был, чем «Динамо». И вдруг оставалось минут 9 до конца. Как сейчас помню, снайперы там, Дарсадзе, помню фамилию, несколько раз удачно атаковали кольцо ЦСКА, забили трехочковые броски, и от этих 20 очков практически ничего не осталось.
Все, тут же другая атмосфера, естественно.
Зал встал. Не просто зашумел, а зал встал. Встали тренеры. А тренеры были, это легенды Грузии, легенды тбилисского «Динамо», выдающиеся игроки и тренеры, Леван Масишвили и Амиран Схирели. А в Тбилиси была такая вот, ну, были нюансы. То есть, когда нужно было, иногда вырубалось электронное табло. И вот когда счет стал другой, табло в очередной раз перестало работать. Объявили, что это время берется по контрольному секундомеру, и мы стали играть в игру под названием «Бесконечный баскетбол».
Пока грузины бы не догнали.
Ну да, видимо, такая цель была. Потому что мы играли очень долго, все шумело, все играло. А счет все время был в пользу ЦСКА, но небольшой. Наконец уже, наверное, все кончается, и закончилась эта игра. Но закончилась она, к сожалению, для местной публики, победой ЦСКА с разницей, по-моему, 2 очка, я не помню. Последнее, что я увидел, находясь под счетом, это как мой партнер побежал в пролет своей раздевалки, а я уже не мог добежать, потому что люди стали прыгать на площадку. Добежал до секретарского столика. И, наверное, самый мой любимый протокол, это был протокол этой игры, потому что я минут 15 вынужден был его изучать. Вот вокруг, правда, наши тбилисские коллеги, они окружили, чтобы не было никаких неприятностей.
А так зал орал, да, что судья нетрадиционной спортивной ориентации.
Ну, это по-хорошему это было. Это не на такой плохой игре, это по-хорошему. Там было две вещи, когда забивают свои. Динамо, Динамо, Динамо. Если в другую сторону, судья. И вот на эту нетрадиционную указывают. Вот. Ну, короче говоря, долго изучал, потом образовался проемчик, и я добрался до раздевалки, который был мой коллега уже. И после этого мы смогли 3.5 часа общаться вдвоем.
Угу. Потому что... Невозможно было выйти, убить.
Те люди, которые охраняли эту раздевалку, нам говорили, когда мы открывали дверь, когда это закончится, они говорили: «Сиди, сиди». И вот мы сидели до часу ночи, пока нам сказали, что вроде бы толпа разошлась вокруг этого дворца, и можно уже выходить. Ну, а дальше там я тебе рассказывал, тоже было путешествие интересное домой. Знаешь, вот маршрут, когда прокладывают по навигатору, да, вот там точка такая. А куда будем заезжать, да? И вот ты берешь, и все. Ну, нас никто не спрашивал, куда будем заезжать, но нас завозили. То есть первое, что нам сказали, что давайте каждый в свою машину отдельно, потому что надо сохранить хотя бы часть из вас. И мы поехали. Ну, потом Тбилиси кончилось, все кончилось, куда-то привезли нас к Бору. 2 ночи или 3, где были накрыты блестящие столы грузинские. Никого из команды не было, но были друзья команды, и вот таким образом. Но самое было печальное то, что на следующий день надо было снова играть. Ведь команды были те же самые.
Два матча-то, да?
Да, 2 спаренные матча были.
И опять пойди выходи туда. Ну, вот
пойди выходи, этот... да, пойди выходи. Но учитывая то, что первая игра, она вот так вот звонко прошла, то волны докатились в разные стороны. А наш комиссар был такой Женя Трегубов, очень порядочный человек из Киева. Он с утра направился в спорткомитет, а потом вместе с руководством спорткомитета в ЦК КПСС Грузии и сказали, что все будет очень хорошо, очень хорошо. То есть прибыли люди из всех вот этих вот властвующих структур на эту игру. Но в этот момент произошло печальное событие. Значит, никак не связано ни с нами, ни с матчем. У них был лидер вот Новой Грузии Костава. Угу. И он в этот день разбился. Автомобильная катастрофа, он погиб. И вот эти вот ребята, которые представляли вот разные направления Новой Грузии, политические направления, они объявили траур и стали закрывать все увеселительные мероприятия в Грузии. Угу. То есть концерты, кинотеатры, театры, рестораны и так далее, и тому подобное. И пришли за дворец спорта, где команды уже готовились к матчу. Нас попросили, учитывая вчерашние нюансы, как можно дольше оставаться, когда, говорит, вы будете нужны, вас позовут. Хотя мы должны по правилам там, за 20 минут до начала матча выйти и начинать работу. Вот. Но время шло, нас никто не зовет. То есть, вот. Опять-таки все...
Виктор Алексеевич, извините, я перебью. Мы уходим на небольшой перерыв на новости и с интересом дослушаем историю через несколько минут.
Корякин. За спорт.